Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь иконы Божией Матери Знамени, город Киев, писатель, директор Международного фестиваля православного кино «Покров», протоиерей Александр Акулов. Здравствуйте, отец Александр!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Бог благословит всех нас на добрые и мирные дела!
Сегодня тема нашей передачи — «Что такое настоящее христианство». Отец Александр, почему эта тема настоящего христианства, актуальна сегодня?
Она не может быть неактуальной, потому что мы все крещенные люди призваны служить Христу. И как мы это делаем, насколько мы глубоко прониклись Духом Христовым, насколько мы можем в наше время служить Богу так, как Он этого хочет, и так, как мы можем себя реализовать в духовной жизни, зависит и самое главное дело нашего спасения. И, конечно, внутренние переживания мои относятся в первую очередь ко мне и к моим прихожанам, с которыми я общаюсь ежедневно. И изучая многие книги по временам первых веков христианства, такие моменты наступают, когда думаешь, ну вот какие они были, и какие мы сейчас. И оно не приводит к отчаянию, к унынию, понимая, что другие времена, но это тоже не есть оправдание, что другие времена, и мы должны быть другими. Внешне многое изменилось в нашей жизни, конечно, за эти столетия, даже тысячелетия, но внутренне мы должны все-таки брать с них пример и следовать за Христом, так как они шли на смерть ради Него. И поэтому жертва, наверное, сейчас другая немножко. Но мы жертвуем ли вообще с собой, хоть иногда, иногда хоть изредка, ради Христа? Насколько мы к Нему приближаемся, насколько мы служим Ему ради других людей? Вот это очень важный момент для меня, потому что хочется быть христианином.
А какими они были, первые христиане?
Они были самоотверженные, они были любвеобильные, они были, знаете, как это такое слово, есть безбашенные, да, если так можно сказать, с каким-то даже некоторым юмором, потому что вот они вот никого, кроме Христа, не знали, пытались его понять. И самое важное, книг-то не было как таковых, они учились у других людей. То есть вот эта передача опыта духовной жизни один, от наставника к одному Христу, там, к общине. В эту общину приходили еще люди. Этих людей никогда не отталкивали. Их людей принимали по всем правилам и канонам того времени. Долго готовили к крещению. Эти люди просто купались в любви. Они понимали, что они приходят в общину, которая рано или поздно погибнет, не сама община, как церковь, а люди, живущие в ней. Потому что вокруг смерть. Смерть за Христа. Это очень рискованно. Они шли, зная, что они, в общем-то, рано или поздно будут убиты. Не просто убиты, а замучены. И не просто замучены, а так, что ни один, наверное, не знаю, злодей не придумал таких пыток, которые перенесли первые мученики. Но главное для меня очень важно, что они примером своим возбуждали других людей становиться христианами. Может быть, люди тогда и молитвы какие-то не знали. Псалмы читали, пели, служили. Из уст уста передавали вот этот опыт духовной жизни, новоначальный опыт духовной жизни. И чувствуется по их настроению, что они шли на смерть, а в душе у них был мир. А сейчас мы хорошо живем, а мира в душе нет. И мне кажется, что любой христианин должен стяжать Святой Дух для того, чтобы тот устанавливал внутри человека мир. Чтобы он жил не в смятении, смущении и огорчениях, тогда это не христианство, а в радости, но в веселье, но не в том веселье, в таком горячительном веселье, а веселье, как они, первые христиане. Ведь они не ходили такие прям все грустные, такие, с таким настроением, с лицами поникшими. Они проповедовали на улице, что нужно отказаться от еды, там, от питья, от всего. Да, понятно, что они прекращали вести тот образ жизни, который вели. Это опять вопрос к нам, когда мы приходим, прекращаемся ли, прекращаем мы вести тот образ жизни, от которого хотим отказаться. По сути, мы хотим, Ну, не получается у нас. То есть мы сокращаем, то есть удлиняем свой путь до Христа, и такое важное, от этого наступает плохое настроение, да, то есть ничего не получается, поститься не получается, молиться не получается.
Сегодня. Нет решимости.
Вот нет решимости, нет, вы знаете, чувства ответственности. Мне кажется, что вообще в последнее время с этим чувством ответственности очень плохо. То есть люди могут что-то сказать, не сделать, взять на себя обязательства, не выполнить, не принимать решения, потому что за этим последует ответственность, и нужно отвечать за свои поступки и дела. Это касается мужиков в первую очередь. Да? То есть, потому что ну, женщина от мужчины ждет решительности и самоотверженности, и самоотдачи. Вот этого нет. А оно, это все переходит в твою духовную жизнь, когда человек приходит в церковь. И нужно понимать, что мы должны постараться всего себя отдать. Это значит, что надо отказаться от квартиры, машины, работы, от семьи и выкопать себе пещеру, да, где-то в лесу. От этого, никто к этому не призывает, Христос к этому не призывает. Мы должны этот найти средний царский путь, по которому и те христиане шли, и мы. Они же не хотели специально смерти. Ну, никто из них не напрашивался. Были такие случаи среди мучеников. Но они опять же шли, спасая других, жертвуя собой. Спасая других, жертвуя собой. Мы не готовы на эту жертву сегодня. Мы всегда находим в себе оправдание, чтобы даже в храме не пожертвовать. Не пожертвовать своим временем, не пожертвовать там, своим состоянием, пожертвовать своими вредными привычками, в которые мы живем. То есть человек вот я жил, я вырос, меня мама выросла, у меня такой характер. Ну что я сделаю? В церковь что, меня перевоспитает? Да, я готов там делать это. Но совсем измениться я не могу. А самое главное, наверное, может, но не хочет, не хочу. У них был дух такой силы, что они даже над этим не задумывались. Вот, они менялись, идя за своими наставниками, которые еще там видели, кто-то апостолов, да, кто-то учеников апостолов, которые видели апостолов. И я думаю, что эти люди, на иконах это не изобразить, я думаю, что это такие, знаете, сияющие факелы ходили. Вот факел, от которого просто свет, тепло, и такая радость, да? Да, даже когда они погибали, это так оно и было, да, то есть вот нетленные мощи, там, останки их собирали, и они до сих пор освещают нашу жизнь, сохраняясь вот в частичках мощей святых мучеников, вот, и они несли свет миру, это тот мир, и сегодняшний мир, погрязший в темноте, он этот свет пытается заглушить. Тогда рядом с ними стоять было сложно любому человеку, потому что ты, ну, наверное, чувствовал, что какой жар от них идет. И сегодняшнее время требует от нас такого же. Вот тут такие настоящие христиане. Христиане, которые горят Христом и сжигают себя, сами себя сжигают ради служения Ему.
Отец Александр, у нас первый звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, Денис. Могу я задать вопрос?
Господи, да. Да, конечно, да.
Может быть, я немножко повторюсь, но это по теме передачи. Вот у меня такой вопрос. Я и окружающие меня люди в основном считают себя христианами. Но некоторые даже не ходят в храм, считают, что они не грешники, так не совершают тяжких грехов. Считают, что они верят в Христа, значит, они христиане. А некоторые ходят в храм, причащаются, постятся, но в мирской жизни не всегда это получается в полной мере, поэтому все равно что-то нарушает. Они тоже себя считают христианами. Вот вопрос у меня такой. Можно ли считать истинными христианами вот тех и других?
Да, вопрос довольно простой. По крещению, по факту, мы христиане. Никто не может сказать на крещенного человека, что он не христианин. Ну, никак он не может сказать, что он не христианин. Ну, христианин. По своему долгу христианскому, если он не борется с грехами, если он не причащается телу и крови Христа Бога нашего, то он не православный человек. То есть он не сможет, не в состоянии прославлять Бога, если он не приобщается к таинству. Все остальное – это самооправдание, лень, опять же, безответственность перед теми людьми, которые тебя крестили, перед Богом, создавшего церковь. И обычная гордыня. То есть человек, заявляющий, что он без церкви все знает, Понятно, что он ошибается. А может, кто-то и знает что-то. Но не то, чему учит церковь. Поэтому христиане, да, но не православные, если так можно сказать. Меня всегда вот смущает и удивляет такая поверхностность в нашем отношении к церкви, к таинствам, ко всему. Большинство людей ходят годами в храм, но, по сути, не знают, что такое литургия. Я не говорю про то, что кому-то надо петь, там, читать и так далее. Просто, по сути, не знают. Вот. И объясняешь часто, своих прихожан знаю, годами объясняешь. Но если спросить, так я думаю, что не у всех получится положительно ответить хотя бы по ходу службы, что происходит на службе, на самой службе. Ведь на самом деле это несложно. Я вот когда первый раз в церковь пришел, уже, наверное, вообще там лет 35, да, просто зашел в храм. И когда весь народ пропел веру, у меня появились первые слезы, я понимал, что если я не выучу наизусть и приду в следующий раз в храм, я буду не таким, как все. Я сутки учил, мне было тяжело, но все-таки я выучил символ веры. Я понимал, что без этого никак нельзя. А сейчас люди, приходящие в храм, многие, не могут вместе спеть. Они не знают слов, символа веры. Это к чему отнести? Та же безответственность перед Христом. Это тоже нежелание трудиться над собой. Вообще, вы знаете, как хорошая литература, даже хорошее кино и вообще любое искусство, а тем более, если брать духовную церковную жизнь, я не сравниваю с искусством это, да, но это такой пласт серьезных трудов человека над собой, в первую очередь. Я вот пишу, наверное, книги, потому что я много читал, так немножко скажу. Люблю читать сейчас. Сейчас я Анну Каренину пытаюсь перечитывать. К чему я так говорю? К тому, что когда я читаю Анну Каренину, я понимаю, что сейчас 90% людей читать не будут Анну Каренину. Потому что над каждой строчкой нужно думать. Надо трудиться просто. Вот серьезная книга, литература. Нужно трудиться, вникать в каждое слово, размышлять над тем, что ты прочитал. А это тем более касается духовной церковной жизни. Если ты пришел в храм, ты должен просто вот первые времена стоять с книжечкой «Божественная литургия» с разъяснениями и по ней молиться и изучать что-то. Да? То есть ты не можешь, научившись просто ставить свечку и записать записку, считаться православным человеком. И к покаянию ты должен идти точно так же. То есть покаяние первых христиан, оно каждый день было. Да? То есть каждый день, как и мы на вечернем правиле, вечером, мы каемся Богу в своих грехах, совершенных за этот день. И вот эта жизнь наша должна вся стремиться к покаянию. Тогда это христианство и православие. Если человек, опять же, только занимается перечислением грехов, написанных в книге, то это тоже не очень хорошо. То есть это не приведет к изменению сердца. Это приведет к тому, что ты наизусть выучишь перечень грехов, но искоренить до конца в себе ты их не сможешь. Потому что глубины в тебе нет. Понимаете, какая штука? Поэтому это труд. Православная, жизнь православная — это, в первую очередь, глубочайший, серьезнейший труд над собой ради Христа и Церкви Его. Вот. И поэтому, кто отказывается от церковных служб, ну, точно не может считать себя православным. Христианином пускай считает, носит крестик. Конечно, слава Богу за это. Но православным вряд ли.
Что прежде всего мешает нам быть настоящими христианами?
Я думаю, лень даже. Вот вы знаете, обычное слово «лень». Мы столькими делами заняты. Они такие бестолковые. Я понимаю, что когда у человека много детей, там, понятно, детки, семья, работа, зарабатывать надо. Ну, бесспорно, все это нужно, это очень важно. Но воспитывая, работая, можно молиться Богу. Всегда держать его в сердце, всегда видеть его перед собой, рядом с собой, на рабочем месте. Он никуда не уходит, он здесь, рядом. И ты тогда будешь чувствовать, правильно ты делаешь или нет. Там, да, то есть во многих своих жизненных вещах. Невозможно, нельзя забывать Бога за пределами храма. Вот понимаете, у меня вот было когда-то такой рассказ, забыли Бога в храме. Да, то есть вот ну, для себя написал. Вот ощущение такое было, что вот он на престоле в алтаре находится, вот все помолились, причастились, разошлись, и все, он там остался. А люди пошли и делают, ну, что хотят, своевольничают, совсем его не слушают. Самое, мне кажется, интересная вообще творческая работа любого человека, не обязательно быть писателем, режиссером там, или журналистом, это находить волю Божию. Вот хотите, там, не, играть, игру ее нельзя назвать, но это постоянное стремление узнать, что он тебе предназначил, что он тебе хочет сказать, насколько ты его научился слушать, как ты готов понять, что именно слова от него, что именно его – это воля, а не твоя, да, или врага, который сеет разное в твоем сердце. Вот это самое интересное. От этого как раз вот, если у человека хорошее настроение, я считаю, и по человеку видно, по глазам, значит, он идет по правильной дорожке. Если он грустный такой, вот неуверенный в себе, он задает одни и те же вопросы, получает ответы, не исполняет, там, священник, что ему говорит, там, читает книги про святых, и не делает, как они, пережив свою жизнь, дают ему ответы на вопросы, значит, что-то не то. Значит, ему нужно разбираться вместе с духовником в своей жизни. Значит, он не до конца понял Евангелие. И вы знаете, вот в... Как раз последняя книга, которую Бог дал мне написать, «Христиане» называется. И я все время задумывался, ну вот они же тогда не имели вечерних, утренних правил, у них не было Евангелия столько, как у нас сейчас, книг не было. И понимаю, что вот этот как раз опыт наставников они воспринимали как свое личное и не отказывались ни от чего. То есть вот это послушание, которое является в монастырях главной добродетелью, вообще для каждого человека должно быть послушание главной добродетелью, оно там проявлялось просто безукоризненно. Да? То есть они слушали и делали. И там в книге один герой, старец, когда он увидел, что там есть, он вдруг узнает в наше время, что происходит, когда миллионы экземпляров Библии изданы, там, да, книг много очень и так далее. Вот слезы на глазах у человека оттуда. Потому что мы не ценим, что имеем. Это главное, одна из главных проблем нашего времени, что мы, православные люди, практически не изучаем Евангелие. Именно не изучаем и не живем по нему. То есть все слова, как будто они оттуда и для них. Вот Евангелие написано, там написал там Марк. Вот в его время люди пускай читают. Да, в наше время, ну что там такого? Насколько многословена эта книга, насколько там интересного, и каждый день читаешь, и каждый раз восхищаешься этим словом, насколько, ну, а мы не изучаем. Это проблема, еще раз, православных людей, считаю, да? То есть, смотрите, вот там протестанты и так далее, они же наизусть Библию знают почти все, да? Они просто еще от корочки до корочки. А у нас этого нет. Это тоже проблема. Если ты, опять же, не живешь по Евангелию, не изучаешь, не толкуешь его со святыми отцами, если не пытаешься переложить эти слова на свою жизнь, то тоже ты вряд ли можешь называть себя христианином и православным. Потому что ты не знаешь слова. Ты не знаешь Бога. Ты его не познаешь. Как же ты его можешь служить? Как же ты откроешь волю для себя Его, если ты не понимаешь, о чем Он тебе пытается сказать через это свое главное слово, слово жизни нашей?
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, алло. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос. Вот если человек согрешил и не раскаялся, может ли этот грех повлиять на судьбу его детей и внуков? Отвечают ли дети за грехи своих родителей? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Не то чтобы дети отвечают за грехи своих родителей, хотя в Библии об этом тоже есть, что отвечают. Моя мысль такая, что родители в детях закладывают основу греховной жизни, собственной своей жизнью. Мы говорили про примеры, если ты хороший христианин, ну и другие захотят вокруг тебя стать христианами. Если ты хороший отец, ну и сын хороший вырастет, как и дочка. Да? Если она мата не слышит, а молитву, то, естественно, вырастет с молитвой, а не со словами ругательными. Да? Если человек пьяница, то, я думаю, и в этом пьянстве родил ребенка, то ребенок страдает болезнями своими от того, что он рожден был в таком состоянии, да, пьяном. Естественно, он не будет здоровым, и он будет болеть, этот ребенок. И когда-то в каком-то возрасте скажет, вот, пьянство родителей, да, довело до ребенка до греха. Что, то есть, вот это привело к болезни. Из-за них, из-за родителей, там, и они начинают говорить, что вот Бог наказал этих родителей, вот такой ребенок больной родился. Да не Бог наказал. Они пили много, курили, поэтому ребенок у них вырос нездоровым. Тем более, видя их жизнь, он примет их привычки плохие. Кроме того, не видя, что они каются, что они в церковь не ходят, у них нет примера, они не будут ходить в церковь. И у них уже такие же родители. И это из поколения в поколение. Пока кто-то когда-то, наконец-то, не придет к Богу из этих людей. Искренне, с покаянием, по-настоящему, придет и начнет каяться в грехах, исправляться, и дети начнут по-другому жить. Да? То есть, вот и из этих детей на этом поколении закончится вот такое наказание в кавычках. Потому что они сами себя наказывают, эти люди. Вот, наверное, такой ответ. Чтобы прям страдали за грехи родителей дети, вот нет, образ жизни. Образ жизни родителей передается детям, и они страдают и физиологически, и психически, и духовно из-за того, что родители просто даже вообще не думают не то, что о вечности, а даже о своих детях.
Отец Александр, вы сказали, что первые христиане были факелами, светильниками. Что нужно сделать современному христианину, чтобы становиться подобным светильником?
Ну, опять же, церковная покаянная жизнь, знание Евангелия, но самое главное — это мягкое сердце. Это заставить себя полюбить всех. Это заставить себя посчитать себя хуже всех. Потому что, идя к чему-то, какому-то свету, мы должны всех людей в этом свете видеть, не только себя. Понимаете? То есть не нужно вот очернять все, что происходит. Мы страдаем очень много сейчас от осуждения и недовольства. Вот эти вещи даже оказывается, этими вещами страшными живут православные люди, которые приходят в церковь. То есть, ну как православный христианин может быть недовольным, когда он за все должен благодарить? Как он может осуждать, когда он считает себя хуже всех и понимает, что он не имеет права осуждать, он должен молиться за человека, который ему в чем-то не уступает, не нравится, поступки не нравятся и так далее, и так далее. Ни в коем случае он не должен. Он не имеет права осуждать вообще никого. Он не имеет никакого права, христианского права, осуждать других людей, как чтобы эти люди не творили. Понятно, что когда на твоих глазах совершается преступление, да, там еще что-то, ты должен вступиться, ты должен помочь, ты должен оказать помощь. Это в первую очередь. Но осуждать этого человека ты не имеешь права. Ты даже можешь там и в полицию его сдать, да, но осуждать, молиться за него, да, приходить помогать ему, даже несмотря на то, что ты, ну, как бы заступился, он вор там или кто-то еще. Но ты должен о нем заботиться духовно, в первую очередь, молитвенно. И еще, конечно, это пожертвование собой ради других. То есть вообще про себя забыть надо. Я говорю об идеале. Понятно, что ну, сказать легко, да. То есть мы умеем писать, говорить, проповедовать. И каждый раз, знаете, священника, ну, у меня лично, когда я проповедую и говорю проповедь или беседую, я понимаю, что, слушай, как на словах все здорово-то. Как это красиво получается. А на деле как, да? То есть, а на деле как? Прихожане чувствуют это. Любые люди чувствуют. Если ты говоришь о Христе, а сам там бумажку бросил тут же под ноги, да? То есть, это тоже показатель твоей бескультуры. Я считаю, что христианин должен вести себя культурно во всех отношениях. Он не имеет права нарушать правила дорожного движения, он не имеет права плевать на улицы, бросать бумажки, он должен эти бумажки подбирать, наводить порядок, да, он не должен ругаться там, с полицией, с местными органами власти и так далее, и так далее. Он не должен осуждать там, правительство, мэров и так далее, да, кто управляет нами, он должен молиться. Если мы молимся на литургии за власть и воинство, мы должны это делать искренне. Если мы на литургии там за них молимся, а садясь перед телевизором, смотря новости, там другие слова не говорим. Ну и это же такое, знаете, такая степень лукавства очень страшная. А вместо того, чтобы посмотреть телевизор, там, увидеть, допустим, то, что, о, Господи, помоги ему, там, назови имя, ну помоги, чтобы он исправился, чтобы он ну, не воровал на дорогах, ну что это такое, да сколько ж можно уже. Ну это с любовью должно быть сделано, искренне с любовью должно быть сделано. Про соседа, про родственников, про родных, близких, куча, у нас море проблем у всех с любыми, с другими людьми. Но христианин должен не выпячивать свое христианство и православие, не должен вслух об этом говорить. Он должен доказать делами, как делали это первые христиане. Они были примерами и образцами для других людей. Поэтому они становились христианами. Не потому, что видели, как их там мучают, а они улыбаются. Да, там, им голову отрубают. Там, они не отказываются от Христа. И что, это не из-за этого шли к ним, а из-за того, что перед этим мы видели, как они живут. Как они начали жить. То есть, среди мучеников было много богатых людей. Было много царей там, ну, там, в разных сословиях. Они же все отдавали, раздавали, уходили. Знаешь, что сейчас надо уже, посмотрев передачу, все разбежались там, раздавать все подряд. Нет, не надо ни в коем случае. Там жить надо в этом мире. И нормально, когда мы стремимся к нормальной, хорошей жизни. Ничего там тоже плохого нет. Но те люди видели пример. И мы должны стать примерами. Чтобы человек, увидев там, в разговоре, услышав какого-то человека, слушай, как он рассуждает, какой у него мир, какая у него любовь, а кто он, православный, слушай, я православным хочу стать. Как мне стать православным? Скажи мне, брат, ты такой хороший, ты такой светлый человек. Вот этот свет должен литься из наших глаз, из наших уст и нашими конкретными добрыми делами.
Вы сказали, отец Александр, что говорить проще, чем делать, но все-таки есть потребность говорить и есть потребность писать. Расскажите, пожалуйста, о ваших книгах, которые вы написали, в которых возникла необходимость.
О последней книге «Христиане» я уже немножко сказал. Это такое некое фэнтези, довольно остросюжетная историческая повесть, когда мои герои, паломники в Италию, в Рим, в наше время паломники, разные люди, абсолютно верующие, неверующие, случайно попавшие туда, оказываются там, среди первых мучеников, среди первых христиан. И вот что с ними происходит, для меня вот этот был такой довольно многолетний труд, хотя книга небольшая, но все равно, и какими они должны вернуться? Вернуться было, не было это, ну то есть это все в книге. И, по-моему, получилось раскрыть вот эту тему, какими мы должны быть, какими мы должны быть христианами, похожими хоть в чем-то, хоть чуть-чуть на них, на первых христиан-мучеников. А вот предыдущая книга «Братья и отцы», они вот, это уже проблема меня как священника. Там два брата близнеца священника, один уже, как он называется, страх Божий потерял и стал таким, ну, почти не священником, а таким администратором-бизнесменом, привыкший к тому, что все ему нипочем, все ему должны. К сожалению, не дай Бог, это будет с кем-нибудь. А второй брат, вот он пытается, стал позже священником, брат-близнец, он пытается все-таки с его друзьями помочь ему. Там тоже такая остросюжетная вещь, где и трагедии случаются с людьми. Ну, в общем-то, я думаю, что там есть юмор такая, есть... Я попытался все-таки это с каким-то, ну, юмором написать на эту тему. Это не комедия, там, это не насмешка над нами самими, священниками и окружением. Это просто понимание того, что все мы иногда теряем себя, иногда забываем, кто мы такие, кто такие христиане, опять же. Что мы вот, убегаем далеко от Бога, от людей, куда-то уходим в себя, не ради Христа. И каждому нам нужен помощник, друг, духовник, который может тебе вот в такой момент, мы все падаем, все поднимаемся, все оступаемся, когда он просто может подойти, обнять, сказать, ну вот, хватит, брат, ты не то делаешь, не в ту сторону идешь. У тебя ответственность такая, ты священник. Ты не имеешь права делать это, ты не имеешь права там ездить на дорогих машинах, иметь дорогущие дома, да, потому что это предметы роскоши. У нас все должно быть священников, но этого не должно быть. И кто бы ни говорил там, что на чем не ездить, не важно, там прихожанам все равно, нет, людям не все равно. Они смотрят на нас. Мы должны быть примером для них. И священник должен во всем быть примером. Абсолютно во всем. И то, что нас якобы не видит, когда мы вне храма, люди видят и чувствуют это. А самое главное, Христос знает про нас все. Вот страх потерять Божий, это значит забыть, что Бог про нас все знает. Он видит все, наше сердце, наши поступки, наши дела. И мы забываем про Него. Потому что материальная часть жизни становится каким-то большей частью нашей жизни. Вот чтобы стать настоящим православным христианином, нужно потихонечку время менять в своей жизни. Да? То есть ты уделял своему воцерковлению, молитвенному правилу там, 10 минут, 15 минут, а на смотрение телевизора час. Вот нужно, чтобы с годами все это поменялось. Телевизор 10 минут, а чтение и все остальное час, да? То есть вот когда этот процесс возвращения тебя к истокам христианской жизни будет последовательный, неотступный, тогда вот появится мир души, тогда ты начнешь гореть, тогда ты будешь светиться.
Наверное, здесь ключевое слово — ответственность и требовательность к себе. То есть хотелось бы побольше поговорить об этом качестве, которого так не достает сегодня.
Сейчас всем не достает этого качества. Вот в требовательность к себе. И в этом никто не виноват. Ни интернет, ни школа, ни родители. Родители. Вот вопрос воспитания, наверное, эта тема у меня для другой книги. Она меня тоже очень волнует. Вот, тем более у меня недавно внучка родилась. И, в общем, все заново. И я рад, что, конечно, вся семья исповедуется, причащается. Да? То есть все мы в храме находимся. Но я же понимаю, что не все так у всех происходит. Не у всех такая радость, когда мы все вместе в храме. И родители должны понимать, что если ты человека не воспитаешь, не то чтобы в суровых условиях, но человек, мужчина особенно, должен понимать, что он должен быть требователен к себе. Он должен ставить самые высокие планки в своей жизни и сопоставлять с волей Божией для верующего человека. То есть никто не запрещает нам мечтать. Многие, мы хотим семьи, кстати, что среди молодежи сейчас не очень модно, да? Но без семьи можно прожить. Но все-таки, если брать, родители должны говорить, что цель, в первую очередь, это семья. Понятно, что работа, понятно обеспечение семьи и жизнь ради Христа. Тогда появится ответственность. Тогда человек, мужчина, в первую очередь, будет принимать на себя ответственность, брать на себя ответственность, принимать решения, за которые он должен ответить перед людьми и перед Богом. То есть, и вот этот наш самообман, что мы можем что-то делать, а он не видит, и наше удивление, когда мы за это получаем какие-то удары жизни, судьбы, да, там, ну, жизненные удары, и мы не можем ответить, почему, а все потому, что ты посмотри назад. Ты оглянись, что ты делал, и в чем ты не раскаялся, в чем ты не повинился перед Богом, в чем ты не извинился перед людьми. Как ты попросил прощения у человека, которого ты все равно год ненавидишь? Как ты на работе вроде как за всех молишься, но переживаешь, там, ну, хочешь там кого-то, как это называется, занять его место. И занять место, причем нечестным путем.
Подсидеть.
Да? Подсидеть нечестным путем. Нельзя быть христианином на 50%. Это самое главное. Вот этот первый христиан именно это отличало. Они шли полностью, отдавая себя и тело, и душу Христу. Ясно, что это тяжелый путь. Это путь всей жизни. Это не сейчас. Но к этому стремиться нужно. Вот это постепенное развитие своей духовной жизни. Шаг за шагом. Главное назад не идти. Главное не оглядываться на то, что было. Тогда появится ответственность, тогда чувство долга христианского. Чувство долга именно христианского. Я должен ему, потому что он мне все дал. Он мне все дал, то, что я не умею ценить, не умею благодарить, но все-таки я иногда останавливаюсь и понимаю, что это все его. И мне с этим что-то нужно делать. Как-то правильно распорядиться этими всеми дарами, которыми он меня обеспечил. Вот, и тогда появится, ну, родители, тогда появится требовательность к себе, ответственность, тогда уйдет лень. Выключаешь телевизор. Как тихо, хорошо. Сколько времени свободного оказывается. Даже никто не думал, что столько времени свободного, которое ты не знаешь, куда деть. Думаешь, что делать-то? Читать, молиться, звонить. Чего делать? Ну, давай что-то найду себе, какое-то занятие. Христианское занятие найду. Занятие спортом. Вполне христианское. Ну, иди занимайся своим здоровьем, да? Иди занимайся спортом, там, прекрати там переедать, да? То есть, ну, все нормально у тебя будет, там, еще что-то. Ну, то есть, пойди с детьми, с не своими, чужими, позанимайся, там, в секцию отведи, еще что-нибудь сделай. Книгу читать. То есть, у нас в последнее время, я так понимаю, и даже иногда по себе чувствую, что вот между чем выбрать, да, то есть посмотреть хорошее кино А я как директор кинофестиваля должен смотреть много кино, к сожалению. Чтобы на фестивале выбрать что-то хорошее из того светского, что показывают по телевизору. Я огорчен, я разочарован, мне плохо от этого кино. Но я сижу и оправдываюсь, смотрю кино, чтобы фестиваль получился интересным. Действительно, православное кино, на которое приедет фильмы со всего мира. То есть мне приходится много смотреть. Но с другой стороны, я понимаю, что за это время я мог много чего прочитать. А читать я люблю больше, чем смотреть, понимаете? Я думаю, что любой человек стоит перед этим выбором. Что ему лучше сделать? Вот как ему быть в этой ситуации? Почитать книгу Евангелие или там, с супругой посмотреть что-нибудь интересное? И ну, вроде бы ну, выбор-то, ну что он стоит? Но это же потерянный час-два в жизни. Его-то можно было отдать Богу по-другому. Вот это очень важный вопрос.
Где можно купить или почитать ваши книги?
Да я думаю, сейчас они, наверное, по всей России. Вот, издательство «Благовест» занимается распространением. Вот. Я им очень благодарен, потому что они не только реализуют книги, но они еще и читают их. И даже хвалят. Поэтому это очень важно. Важна и критика, но важно, когда тебя немножко похвалят за то, что ты сделал, потому что это такой труд. Очень переживаю всегда дать то, что, на что Господь благословил, презентовать, ну, как-то, чтобы люди читали. И на самом деле, мне не стыдно за эти книги.
К сожалению, времени у нас остается не так много. Еще, может быть, немного успеем поговорить о фестивале. Расскажите, какие новости есть у вас и как развивается фестиваль «Покров»?
Поступательно. 16-й фестиваль уже прошел в октябре месяце. Много интересных фильмов с разных стран. Больше всего меня порадовали короткометражные фильмы, игровые. Молодые ребята с хорошей мыслью, с хорошим умением снимать, делают хорошее кино. И это кино, на первый взгляд, оно такое не очень православное, больше социального типа, но то, что мне не нравится. То, что мне не нравится, потому что в них мысль, судьба, драматургия, герои очень интересные, положительные. Меня всегда интересует в моих книгах это положительные герои в кино. Они вот как-то исчезли, положительные герои, и не на тех людей молодежь обращает внимание. Мне хотелось бы всем создателям православного кино вот, пожелать, чтобы в фильмах были положительные герои. Пускай со сложными судьбами, проблемами, там, предательствами, искушениями, но все-таки этот положительный герой должен быть виден.
Как пример.
Но мало очень игрового полнометражного кино православного. У нас в этом году были из Голливуда ребята. Потому что они сделали кино «Павел апостол Христа», он в интернете есть, про апостола Павла. Они протестанты, но они умеют снимать по-голливудски христианские фильмы. Я им по-хорошему завидую. Я очень хочу, чтобы мы тоже научились именно так, как они. Кино, которое в Америке посмотрело 2,5 миллиона человек, где половина залов Америки вот, как бы, были наполнены именно на это кино. И самый вывод, когда мы с ними говорили, они такие ревностные христиане, и продюсер, режиссер, они сказали, что многие христиане в Америке, они такие, знаете, любят комфорт. Ну, чуть ли в храме не с чашечкой кофе стоять, да. Вот. А здесь они наконец-то увидели, как апостол Павел жил. Они не поверили, ну, неужели так и люди жили, да? То есть, как это? Вот опять же, вопрос к христианам.
То, о чем как раз мы говорили.
То, о чем
мы
говорили. Как? Неужели он прошел все пешком? Как? Нет самолетов, ничего. И он, вот они, вот, и мы здесь, и все. И людям стало стыдно. И многие пересмотрели свою жизнь благодаря этому фильму. Ради этого остается православное кино, чтобы человек, посмотрев его, захотел стать православным по-настоящему.
К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Еще, может быть, несколько финальных слов о настоящем христианстве, о том, как нужно, каким настоящим христианином нужно быть, и о том, каким были первые христиане.
Ну, вот возвращаясь к началу разговора, они все делали от избытка любви. Это самое главное. И православная жизнь должна быть основана у человека, любого человека, на стремлении к любви. Мы уже говорили. Это слово «любовь», оно ключевое. Оно на самом деле ключевое. Оно не придаточное. Оно не взятое откуда-то и не какое-то воздушное. Оно конкретное слово «любовь». И все, что мы здесь вот говорили, вся церковная жизнь, своя духовная келейная жизнь, она должна посвящена любви. Ты можешь наизусть знать там, Евангелие, все что угодно, а ругаться со всеми людьми. Так не бывает. Ты должен заботиться об этих людях. Это самое главное, такой позыв должен быть для тебя, что мы хотим быть христианами. Я думаю, что во всех наших странах православных мы должны быть православными людьми. К сожалению, процент православных людей очень маленький. И есть оправдание этому всему. А главное, почему не хотят, потому что они в нынешних православных людях не видят радости, не видят настоящих христиан, не видят примеров соседа, соседки, да, еще кого-то, mm-hmm. начальника. Ну, там, в церковь ходят, а какие безобразия творят на работе. Вот это вот чувство ответственности опять перед Богом нет. Что, если я уж ходил в церковь, начал ходить? Если я об этом говорю вслух, да, то есть все знают, что я хожу в церковь, ну, давай я пересмотрю свою жизнь. Ну, давай я прекращу издеваться над сотрудниками. Ну, давай я повышу им зарплату. Ну, давай я хотя бы вовремя им буду платить. Ну, давай я как-то что-то сделаю для них хорошего. А не также буду вот таким же жестким, злым, противным и так далее. Потому что именно это людей отпугивает. Внешние признаки. Внешние признаки настоящего христианина или антихристианина. Поэтому мне, я все время переживаю, что у нас теперь все есть. Все двери открыты, храмы строятся, книг сколько, да? А почему-то мы до конца еще не православные. Вот что-то нам все время не хватает. Мы где-то вокруг да около и вроде все правильно делаем. А в душе как-то мира нет, грустно как-то живется, уныние часто наступает. Любить других не можем, себя любим. В общем, все это денег хотим больше, чем нам надо. И не понимаем, где предел вообще, предел нашему благосостоянию. Не понимаем, это от Бога или кто это. Ну, понимаете, вот эти все сомнения, они разбиваются вот искренней, настоящей христианской жизнью. Стремление к этому. Повторюсь, от всего, что нас окружает, мы не должны отказываться, уходить в леса. Да, создавать там свои отряды христианские. Самооборона от мира. Не надо этого делать. Нужно жить в миру по-христиански. На Афоне, я часто езжу на Афон, сейчас книгу пишу художественную про Афон. Один старец, когда его мой друг спросил, как в миру жить, как в монастыре? Он говорит, твой крест – это твоя семья. Не надо ничего выдумывать. Содержи семью, люби детей, свою жену, трудись ради Христа и них. Вот это твоя самая главная обязанность в миру. Вот хороший ответ для любого христианина, для женщины забота о семье, о детях, а для мужчины нести свой крест, это поделив, ну, не сказать, поделив его пополам, но вместе с супругой, так чтобы семьи были христианские. Вот пока у нас семей мало христианских, то муж ходит, то жена ходит, то дети ходят, то не ходят, то там, а семья должна быть христианская. Вот когда эти семьи у нас создадутся, появятся, тогда и внутри этих семей появится христианская православная жизнь, и вне семей, увидев их, люди станут другими.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Бог благословит нас на доброе дело. Спасибо, Господь, вас всех.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма в часть иконы Божьей Матери Знамения, город Киев, писатель, директор Международного фестиваля православного кино «Покров», протоиерей Александр Акулов. Всего вам доброго и до новых встреч!